Дания. Остров Борнхольм. Ранним утром 8 мая стало известно, что немецкая радиостанция в Фленсбурге передала приказ гросс-адмирала Денница вооруженным силам Германии о том, что с часа 00 минут 9 мая боевые действия должны быть прекращены. Однако спустя несколько часов другая немецкая радиостанция, теперь уже с острова Борнхольм, передала довольно странную радиограмму с приказанием транспортировку немцев с востока производить с максимальной быстротой. Гитлеровцы явно замышляли какую-то очередную авантюру. Наше командование приказало усилить блокаду побережья. Мы решили послать в море не одну и не две, а сразу несколько групп торпедных катеров. Датский остров Борнхольм, расположенный в западной части Балтийского моря, стал в последние недели войны прибежищем для многих фашистских солдат и офицеров. По данным штаба Краснознаменского Балтийского флота, к началу мая 1945 года на Борнхольме находилось около 11-13 тысяч гитлеровцев, перебравшихся сюда главным образом из Померании. Возглавлял гарнизон острова командир корпуса генерал-лейтенант Вутман. Перед торпедными катерами бригады была поставлена задача обеспечить высадку на остров Борнхольм десанта с тем, чтобы принудить к капитуляции его гарнизон. Практическое осуществление этой задачи было возложено на командира дивизиона капитана третьего ранга Евгения Вячеславовича Осетского. 8 мая все торпедные катера, стоявшие в Кольберге, находились в боевой готовности номер один, но в море не выходили. Около 18 часов меня вызвал к себе командир Кольбергской военно-морской базы, капитан первого ранга Гуськов, и передал приказание на рассвете 9 мая высадить морской десант на остров Борнхольм в порт Ренни. Для обеспечения предстоявшего десанта вечером 8 мая к Борнхольму высылался на разведку отряд торпедных катеров. Герою Советского Союза капитану третьего ранга Свердлову было поручено разведать подходы к Ренне и по возможности уточнить работу навигационного ограждения порта. Вернувшись около 4 часов 9 мая, Свердлов доложил, что все навигационные ограждения действуют нормально. Никаких кораблей противника на подходах к порту не обнаружено. Десант в составе 108 человек был сформирован, как помнится, из состава комендантских частей базы, во главе с майором Антонюком, будущим комендантом Борнхольма. С нами шли начальник штаба Кольбергской военно-морской базы капитан второго ранга Шевцов и еще два офицера штаба. Воздушное прикрытие десанта обеспечивала расположенная поблизости авиационная истребительная дивизия флота. В 6 часов 15 минут 9 мая 6 торпедных катеров, приняв на борт десант, вышли в море, взяв курс на остров Борнхольм. Примерно на полпути у нас, не скажу уж точно по какой причине, нарушилась связь с истребителями прикрытия, а они спустя некоторое время начали вдруг проделывать замысловатые горки, виражи. Мы поначалу никак не могли понять, что все это означало. Потом кто-то из находившихся на мостике офицеров высказал предположение, уж не обнаружили ли они что-нибудь. Я попробовал на всякий случай еще раз вызвать самолеты по радио и попросил командира ведущего истребителя в случае, если обнаружены какие-то цели, показать направление на них, как мы об этом ранее договаривались. И вот удача. Оказывается, приемник на самолете работал. Истребители зашли нам в корму, прошли над нами, а потом сделали резкий разворот вправо. Теперь все было ясно. Мы легли на новый курс. Вскоре были обнаружены быстроходная десантная баржа и 6 рыбацких мотоботов, битком набитых фашистскими солдатами и офицерами. Наши катера разошлись и звеньями с 3 направлений пошли в атаку. Но на мачте БДБ заполоскалась по ветру поднятая на фалах простыня. Флаг довольно красноречивый. Один из катеров отшвартовался к ее борту. Майору, старшему из немецких офицеров, было сказано, что баржа и мотоботы будут отведены в Кольберг. В случае какой-либо провокации на любом из судов оно будет немедленно потоплено. и весь караван с сотнями пленных в сопровождении торпедного катера, с которого были сняты десантники, отправили к нашему берегу. Возглавил эту армаду командир отряда катеров, герой Советского Союза, капитан третьего ранга Тихонов. Довел он суда до Кольберга без каких-либо происшествий. А пять остальных катеров продолжали путь к Борнхольму. Около 11 часов попали в полосу тумана. Хотя задержка была очень нежелательна, но пришлось все же остановиться. Видимость сократилась до 8-10 метров. Легли в дрейф. Минут через 40 туман стал рассеиваться. Двинулись, идя по счислению. С этим, надо сказать, отлично справился штурман дивизиона капитан-лейтенант Радьков. Вскоре перед нами открылась панорама южного берега острова. Увеличив скорость, мы направились к входу в порт. Два звена катеров, старшего лейтенанта Пьянова и лейтенанта Воскресенского, получили приказание прорваться в бухту и отшвартоваться у стенки. Когда мы приблизились к берегу, то увидели, что все возвышенности, окружавшие бухту, усеяны толпами гитлеровцев. Их тут было несколько тысяч, а наш десант, как я уже говорил, не насчитывал и 150 человек. Миновав входные ворота порта, катера Пьянова и Воскресенского отшвартовались в назначенных им местах. Через несколько минут на причале появилась автомашина, накрытая полотнищем с большим красным крестом. Вышедший из нее пожилой человек представился как датский губернатор острова. С ним был переводчик и еще один датчанин, командир Борнхольмского отряда сопротивления. Мы сообщили губернатору о цели нашего прибытия и попросили предоставить помещение для советской комендатуры. Командир отряда сопротивления, насчитывавшего, по его словам, около 200 человек, заверил, что с его стороны нам будет оказана необходимая помощь. Для начала мы попросили выделить в распоряжение советского коменданта острова людей, хорошо знающих расположение главных немецких оборонительных объектов. Вслед за этим в порту появился немецкий майор, адъютант коменданта Борнхольмского гарнизона, генерал-лейтенанта Вутмана. Коверкая, но все же довольно понятно произнося русские слова, этот тип довольно нахально заявил, что если через 20 минут наши торпедные катера не покинут порт, они будут расстреляны. Капитан второго ранга Шевцов спокойно ответил, что условия будем ставить мы, а не гитлеровцы. Их время кончилось. В случае же какой-либо провокации сюда тотчас будет вызвана наша авиация, и тогда немцы пусть пеняют на себя. Баражировавшие в это время над Борнхольмом наши истребители наглядно свидетельствовали, что это предупреждение, не пустые слова. Адъютанту было заявлено, что никакие переговоры вестись не будут. Спасти немцев может только полная капитуляция. Вечером мы двумя катерами вышли в Кольберг, оставив в Ренне звено лейтенанта Воскресенского. Погода стала портиться. Шестибальный ветер разогнал порядочную волну. Однако мы шли против волны на предельной скорости. Около 22 часов прибыли в Кольберг и доложили о выполнении приказа. Оставшиеся на Борнхольме десантники во главе с майором Антонюком не только удерживали в своих руках порт Ренне, но к вечеру 9 мая захватили также телеграфно-телефонную станцию, аэродром и другие важные объекты. Над островом все время баражировали наши самолеты. Немецкий гарнизон вел себя тихо. 10 мая в порт прибыл на катере командир советской дивизии полковник Коротков. Вутман отдал приказ о капитуляции гарнизона. В тот же день торпедные катера «Старосина» доставили на остров 600 пехотинцев. Потом количество наших войск все время наращивалось. Последняя крупная немецко-фашистская группировка на Южной Балтике была разоружена и пленена. Интересная деталь. Гитлеровцы так надоели датчанам, жителям Борнхольма, что около 100 частных судовладельцев по собственной инициативе предоставляли в распоряжение нашего командования свои шхуны и мотоботы, лишь бы только как можно скорее перевести пленных с острова на материк, чем мы не преминули воспользоваться. Над землей царила весна, самое светлое и самое радостное для каждого советского человека – весна победы. Вспоминая участника последнего боя на Балтике, капитан-лейтенанта запаса Николая Дмитриевича Воскресенского. Получив тогда, 9 мая 1945 года, сообщение командира дивизиона о немецком транспорте, я сыграл боевую тревогу и вместе с катером лейтенанта Маловствова вышел из Ренни в пролив. Отыскав транспорт и сблизившись с ним, легли на параллельный курс в дистанции не более одного кабельтова. По международному своду сигналов я передал на транспорт приказание застопорить ход. Немцы делали вид, что поднятого нами сигнала не понимают, и хода не стопорили. Пришлось дать очередь из пулемета по носу судна. После этого транспорт остановился. Остановились и сопровождающие его немецкие торпедные катера. Я подошел чуть ли не к самому борту транспорта и приказал капитану следовать в порт Ренни. Транспорт стал было разворачиваться в сторону Борнхольма, но в это время к северу от нас показался еще один большой конвой. От него отделились 7 торпедных катеров и направились в нашу сторону. Увидев подходившее подкрепление, транспорт снова лег на прежний курс. Мне не хотелось использовать оружие. Война-то ведь по существу закончилась, и лишние жертвы ничем, казалось бы, не оправдывались. Я предпринял еще одну попытку образумить капитана немецкого транспорта. Он был предупрежден, что в случае неисполнения нашего приказа судно будет торпедировано. Однако эта наша гуманность по отношению к побежденному противнику дорого нам обошлась. Пока велись переговоры, 4 немецких катера заняли позицию между нами и транспортом, а 7 подходивших вражеских катеров открыли огонь. Я по радиофону приказал лейтенанту Маловствову атаковать транспорт, но услышал в ответ, что на катере неисправен мотор. Тогда, поставив короткую дымзавесу и развернувшись за ней, пошел в атаку сам. Однако атака была неудачной. В момент залпа на катере разорвался снаряд. Из 2 торпед вышла только одна. У второй осколком срезало хвостовое оперение, и транспорт сумел от нее увернуться. Сам я к этому времени был ранен в ногу и в лопатку. После нашей атаки все 11 немецких катеров набросились на нас. Катер Маловствова был далеко в стороне и прикрылся дым завесой. А мы этого сделать не могли, потому что осколками снарядов дым аппаратуры была выведена из строя. Кроме меня был тяжело ранен боцман-старшина 1-й статьи Приходько и пулеметчик. Плохо, судя по всему, пришлось бы и всем остальным членам экипажа. Да в это время на выручку к нам подоспели штурмовики. Вначале летчики никак не могли разобраться, где среди маневрирующих и ведущих огонь катеров свои, а где чужие. Я передал им по радио: «Я самый маленький, бейте всех больших». И наши штурмовики рассчитались с гитлеровцами за все. Транспорт и 8 из 11 катеров противника были потоплены, остальные удрали, но недалеко. Подходили все новые и новые группы самолетов. Летчики потом сообщили, что будто бы один из немецких катеров потопили и мы. Но я этого утверждать не могу. Да, если враг не сдается, его уничтожают. Вернувшись в порт Ренни, лейтенант Воскресенский, несмотря на серьезное ранение, остался на катере, а боцман был направлен в датский госпиталь. Там ему сделали операцию. Однако от большой потери крови старшина 1-й статьи Приходько скончался. Со всеми воинскими почестями его похоронили близ маяка в Кольберге.